«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Полвека назад выстрелы в Далласе оборвали жизнь 35-го президента США Джона Кеннеди. Он до сих пор остается одним из наиболее популярных национальных лидеров в США. И загадка этой трагедии не оставляет и сегодняшнее поколение исследователей. Трагедия в Далласе глазами российских американистов разных поколений. Такова тема нашего сегодняшнего разговора с первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития Григорием Трофимчуком. Добрый вечер, Григорий. Старшим научным сотрудником Центра международной безопасности ММО Российской академии наук Владимиром Сотниковым.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи будет замдиректор Института США и Канады Виктор Кременюк и проректор МГИМО Алексей Подберезкин. Первый вопрос Григорию Павловичу Трофимчуку. Как, по-вашему, вот эти юбилейные, в кавычках, это грустный, но юбилей, фильмы, которые сейчас транслируются по российским телеэкранам, они проливают свет новый на эту трагедию или только запутывают дело?
Я думаю, что все новые фильмы юбилейные как раз запутывают тему. А можно предположить, что когда 100 лет этому трагическому событию исполнится, будет в несколько раз на порядок больше версий. Я вообще исхожу из того, что все всегда намного проще, даже исходя из каких-то бытовых ситуаций. Когда какая-то тайна проясняется, она оказывается намного проще, чем кому-то казалось. Я думаю, что и здесь ситуация, вот в реальности, намного проще. То есть копать глубоко нельзя. Мы должны, имея на руках все факты и понимая всю систему причинно-следственных связей, должны для себя вычленить какую-то одну версию. Вот я считаю, что эта версия примерно совпадает с той, о которой говорил и Валентин Зорин, когда первые книги на эту тему появлялись. Я, кстати, прочитал, когда мне лет 8, наверное, было, еще пионером был, а книгу Валентина Зорина «Владыки без масок» с соответствующими фотографиями, вот именно моменту убийства, и она меня просто захватила. Может быть, сам литературный язык, профессионализм журналистки Зорина повлиял, я не знаю. Но вот его версии, к его версии я склоняюсь. То есть там был уклон именно в мафию. Вот одна из версий, она и сейчас называется в числе основных пяти, что это месть мафии. Давайте посмотрим. Вот там еще есть несколько версий. Допустим, Советский Союз мог мстить за Карибский кризис. Южный Вьетнам по поводу убийства первого президента Южного Вьетнама. Так вот, ни Южный Вьетнам, ни Советский Союз не занимались бы ни Джеком Руби из «Карусели». Вот этими мафиози, которые там были, целая серия потом массированные были убийства. А это только мафия могла сделать. Кстати, я бы хотел обратить внимание на тот момент, что сегодня, в день вот этого трагического 50-летия, тоже пятница. И тогда была пятница, когда убили Кеннеди. Интересно посмотреть по так называемому вечному календарю, а скажем, на столетие, на какой день это выпадет. То есть интересно. Тут мистика какая-то определенная присутствует.
Да, Владимир Сотников, вопрос, а вы когда заинтересовались этой...
Вы знаете, примерно темой? Так же, как и мой коллега, да, вот тоже мне, я был школьником, и мне действительно тоже попалась в руки та же самая книга, да, вот я помню, пришел в библиотеку и взял вот эту, именно вот этот томик, так сказать, такой вот темно-синяя обложка с силуэтами небоскребов, и, ну, я уже, конечно, знал тогда, что вот Валентин Зорин, один из ведущих наших... специалистов по Америке, известный журналист. И когда я тоже начал ее читать, она это меня захватила. Потом я уже позже начал читать больше. Больше читать начал. И... Но, вы знаете, я скажу как аналитик, наверное, скорее. Вот, мне кажется, что через 100 лет об этом забудут. Вот как, вот, знаете, вот как вот странно, да, вот, может быть, парадоксально, мне кажется, через 100 лет Америку будут волновать, наверное, какие-то другие темы. Даже не Обама сегодняшний. Потому что, ну, 50 лет – это такой срок в истории, да, когда еще свежи в памяти вот эти события. А 100 лет – это, наверное, все-таки...
Я, знаете, думаю, да? Я извиняюсь, да, что эту тему могут закрыть только какие-то новые очередные убийства Затмит, первых да. лиц.
Ну, вот
это как войны. То есть война забывается,
видимо,
когда
да,
проходит
видимо,
другая
да.
крупная
вот
война.
Я... К этому как раз и подвожу, Владимир, да, что вот какие-то новые, так сказать, громкие такие дела, вот связанные действительно с убийствами, вот, то есть когда уже внимание американцев перейдет на другие совершенно вещи, вот. А так я хочу сказать, что лично мне вот, да, до сих пор по-человечески жаль этого обаятельного президента, и который, кстати, действительно, пожалуй, был первым американским президентом, который понял, что надо мирно сосуществовать с СССР, и отойти от этой пропасти, не балансировать на грани ядерного
ядерной войны. Но именно в бытность его президентства как раз и был Карибский кризис.
Да, вот совершенно верно. Грань, да, американцы называют его Кубинский кризис. Да, совершенно верно. На Западе он называется Кубинский кризис. Совершенно верно.
К нашему разговору подключился заместитель директора Института США и Канады Виктор Кременюк. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какой версии вы склоняетесь из многочисленных представленных вот на суд публики в эти дни? Вам слово. Добрый вечер.
Ну, я не слышал начала нашей беседы, поэтому мне трудно, какой я версии придерживаюсь. Вы имеете в виду, кто убил, что ли?
Ну, да, какая-то месть мафии или советский след там. Вот,
не знаю, я не юрист и не копался в этих делах. Я не думаю, что это так уж важно, понимаете? Важно другое, что вот какие-то элементы общества убили президента, молодого, перспективного президента, которого все-таки большинство американцев любили, а его убили. Вот это вот отражает в какой-то степени, ну, я понимаю, некоторые говорят, мол, Америка такая. Да нет, Америка не такая, конечно, а вот то, что время такое было, злобное время, жестокое, что в международных отношениях, что внутри отдельных стран, это да. Вот такая вот такая истеричная реакция людей, склонных к насилию, к злобному какому-то мышлению. Да, вот это вот они и убили президента.
Вопрос Алексея Ивановича Подберезкину. Добрый вечер, Алексей Иванович. Как вы считаете, вот в чем такой урок, вот что ли, этой трагедии для мировой истории 20 века ушедшего?
Добрый вечер. Ну, я-то полагаю, что правящая элита США достаточно жестко расправляется с теми, даже высшими руководителями страны, которые, на ее взгляд, начинают вести себя неправильно. В общем, в современной политической истории, я уж не говорю о прошлой, и покушений, и убийств было достаточно. Буквально ведь в этой серии там было убийство Мартина Лютера Кинга, потом брата Кеннеди, покушение на Рейгана, ну и так далее, и тому подобное. И в этой же серии можно было назвать отставку импичмент Никсона. То есть Кеннеди был опасен для правящей элиты, и еще более опасен был потому, что он происходил из очень знатной и богатой семьи. И та семья могла позволить себе многое, что не позволяла себе правящая верхушка США, которая, в общем, должна была играть по определенным правилам. Как только эти правила нарушались, как это сделал Никсон, например, истеблишмент американский, в общем, находил способ, как избавиться. Не суть важно, вот я здесь согласен, не суть важно, какой конкретно, каким способом и какой социальной, там, какая социальная группа за этим стояла. Это могли быть и спецслужбы, это могла быть мафия, это могли быть... Да какая разница, кто на самом деле. Но в данном случае Кеннеди был неудобен. Он начинал играть не по правилам, которые сформулировала и это, во-первых. И, во-вторых, он был слишком независим именно в силу своего статуса, который в Соединенных Штатах очень высоко ценился еще, семейного статуса и, конечно, личного богатства.
Да, Григорий Трофимчуку, как вы считаете, поплатился ли президент Кеннеди вот за свою независимость, за то, что выбивался из общего ряда вот политической элиты США?
Я думаю, он ничем особенным не выбивался, потому что он не успел просто этого сделать. А наоборот, он был выгоден, как мне кажется, Америке, потому что он все-таки прошел, ну, как некоторые американцы считают, достаточно влиятельные, достойно вышел вот из этого кризиса. Мне кажется, что как раз причина, вот неспроста над причиной убийства бьются до сих пор и будут еще биться много столетий, она очень важна, потому что если бы мы точно знали причину, тогда мы бы могли какие-то другие случаи спрогнозировать, где это может случиться, может быть, по аналогичным каким-то обстоятельствам. И еще мы должны очень важный вывод сделать из убийства Кеннеди в день этой трагедии. Если хотят убрать первое лицо, я применю этот термин, не помогает никакая охрана абсолютно. То есть этот вопрос решает та группа, которая его убирает. Финансовая группа, политическая, мафия, да, кто угодно. Мы можем посмотреть даже вот сейчас, как охраняют то или иное первое лицо в той или иной стране. Мы сами часто присутствуем на каких-то подобных мероприятиях, и мы видим, что если такая цель поставится кем-то, то она будет реализована рано или поздно.
Да, вопрос Владимира Сотникова. Это вот был показательный урок всем строптивым политикам, что ли, 20 века, что вы все не застрахованы от худшего сценария.
Владимир, вы знаете, я думаю, что можно считать и так, наверное, да, что, может быть, можно считать, что это был такой показательный урок. Но вот я согласен с коллегой из МГИМО, вот когда он начал перечислять, так сказать, вообще покушение на убийство, убийство некоторых президентов, наверное, можно было бы начать даже с Авраама Линкольна, да, вот. Можно тоже считать, что Авраама Линкольна убили, так сказать, потому что это хотели продемонстрировать, что вот такое вот наказание. Да, вот можно и такой точки зрения придерживаться. Все-таки мне кажется, что здесь несколько факторов сыграло свою роль, такую трагичную и даже в чем-то, так сказать, такую вот, скажем, мистическую роль в том, что погиб Джон Фицджеральд Кеннеди. Потому что, наверное... С одной стороны, действительно, его, может быть, не любили за то, что он был выходец не из, так сказать, такой вот среды, из которой обычно выходили президенты. Действительно, он действительно был ведь из богатой семьи, очень знатной, из семьи дипломатов. Его отец Джозеф был американским послом Великобритании и во время Второй мировой войны. С другой стороны, он... Еще раз, наверное, повторюсь, он был, наверное, тем президентом первым, который вот после такого застоя, да, вот связанного с президентством Эйзенхауэра, застоя, так сказать, в отношениях с внешним миром, ну, прежде всего, я имею в виду, конечно, СССР, вот, который рискнул принимать самостоятельные решения. Может быть, тогда вот и было принято такое решение, да, трудно сказать, мафия это, может
я
быть,
думаю,
и мафия,
что
да.
Что очень мало вот. Вообще найдется президентов.
Но он принимал самостоятельные решения.
Мало найдется первых лиц, и тогда, сейчас, которых бы любили. Есть группы, и сейчас, и вчера, и позавчера, и завтра они, и послезавтра будут, которые будут ненавидеть, не просто не любить, будут ненавидеть первое лицо той или иной страны и пытаться устранить. Поэтому мы, с одной стороны, вроде бы говорим, что его кто-то не любил, с другой стороны, говорим, что его любили. Это примерно вот те же самые тупики, когда мы рассматриваем какую-то из версий. Кто-то говорит, что его вот этот опасный сумасшедший, в их терминологии, Никита Хрущев устранил. Кто-то говорит наоборот, Кеннеди был выгоден Советскому Союзу. Это, кстати, осело еще у советских пионеров, да, да, вот да, почему-то да. В мозгу,
да, совершенно верно.
Где-то на дне глубоко черепных коробок, да, что верно, это да, был да. Чуть ли не про советский президент.
Я сам этим страдал.
Вот почему это до сих пор у нас сидит.
Так
и
думал.
Это не вытравить. Да. Это очень интересная версия сама по себе.
Вопрос Виктору Каменюку. Какую роль сыграл Кеннеди и его президентство недолгое в развитии отношений между Москвой и Вашингтоном?
Ну, я думаю, что несмотря на, кажется, действительно недолгое президентство, Кеннеди сыграл большую роль в отношениях, в том, как эволюционировали отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вот его решение, скажем, по Берлину, когда явно его провоцировали на какие-то непродуманные действия, и он не пошел на них. Он согласился, бог с ним, стройте стену там вокруг Западного Берлина, это нас не очень волнует, но, так сказать, мы не поддадимся на это. И, с другой стороны, его, так сказать, позиция, его предложение по урегулированию Карибского кризиса, то есть размен фигур. Мы выводим свои ракеты из Турции, вы выводите из Кубы. С чем Хрущев согласился? Понимаете, это уже, конечно, другой немного язык. По сравнению с 50-ми. Там так не разговаривали. Там грозили друг другу, так сказать. Там все, так сказать, ну, речь шла о каких-то там новых компаниях запугивания. И с той, и с другой стороны. Понимаете, а тут Кеннеди предложил немного, так сказать, другой тип или другой тон отношений. Это было, конечно, очень, очень хорошо, потому что это открыло уже дорогу для дальнейших каких-то шагов вот с двух сторон, что в конце концов привело нас к завершению холодной войны. Что касается, ну, здесь вот то, что я слышал, говорили коллеги мои, я не совсем согласен, понимаете, потому что Кеннеди, конечно, часть элиты американской, лучшая часть, the best and the brightest, как это было в известной книге было сказано, он вот из этой когорты. Просто, конечно, он был по уровню интеллекта, по уровню знаний, по уровню даже человеческих качеств выше, чем средний уровень элиты. Это очень серьезная вещь, потому что многие лидеры, наоборот, стараются играть под средний уровень элиты, чтобы оставаться популярным, чтобы оставаться своим, так сказать. Они остаются, но они перестают быть лидерами. Кеннеди, наоборот, лидировал, шел впереди, не боялся этого. Конечно, ему это не простили, потому что он начал становиться чужим для какой-то части американской элиты. И когда, кстати, они это дело поняли, конечно, кстати, они от него избавились. Это, еще раз говорю, очень серьезная вещь, потому что лидер, конечно, должен быть лидером, но он должен был понятен, понятным большинству того класса и той социальной группы, которая его выдвигает. Вот Кеннеди нарушил это правило, за что в итоге и поплатился.
Вопрос Алексею Подберезкину. Какова личная роль Кеннеди, по-вашему, в урегулировании Карибского кризиса, который поставил мир на грань термоядерной войны?
Ну, я считаю, что огромная личная роль. Вообще в этом кризисе личность играла огромную роль. И личность Микояна, и личность Фиделя Кастро, который оказался вроде бы не совсем причастным ко всем этим процессам, и, безусловно, личность Кеннеди. Потому что, может быть, я повторюсь, но представьте себе представителя элиты, который пришел с огромным личным капиталом, измеряемым там в то время личным капиталом сотни миллионов долларов, и даже как-то мать ему сказала, очень показательная такая фраза была, ну, это как бы привыкли к тому, что от штата, семейного штата всегда избирались там конгрессмены, но когда он захотел стать президентом, мать сказала, ну зачем тебе так заниматься этой ерундой? Да, то есть, в общем, это показатели высшей части истеблишмента к тем людям, которые работают в правительстве, скажем так. А Кеннеди и его брат, они вели очень субъективную, очень личностную политику, не обращая внимания и очень часто выступая против традиции американского истеблишмента, против той инерции, которая там была. И в этом смысле, конечно, безусловно, там много напряжения возникло и по поводу энергетической политики, национальной, этнической, и, конечно, этого кубинского кризиса, потому что мы сейчас забываем, но ведь не очень-то боялись в то время применения ядерного оружия. Не очень боялись. Во-первых, американцы его использовали до этого, там, всего-навсего, там, за 16 лет до этого и примерно представляли его последствия. Не очень-то опасались наших ракет, которые во многом это была фикция, я имею в виду те ракеты, которые были размещены. Да, были ракеты, там, Тор-Юпитер, размещенные в Турции, но были скорее тяжелые бомбардировщики, кстати сказать, против которых была создана эффективная система ПВО. Люди готовились не просто на всякий случай к войне, они готовились ведь совершенно к реальной войне, и планы реальные совершенно ядерной войны были, оперативные планы. И эти планы создавались, и вооруженные силы готовились для того, чтобы это все было использовано. Вот Кеннеди подталкивали к этому конфликту, и были очень влиятельные силы, которые были заинтересованы, чтобы он не останавливался, чтобы он уничтожил и режим Кастро, и, в общем, может быть, даже активнее себя вел на Европейском фронте. Вот Кеннеди не пошел, не поддался этому давлению, и, несмотря на то, что он был у власти очень недолгое время, но вот обратите внимание, мы же не вспоминаем сейчас Джонсона президент или Картера, там, которые больше него были у власти. Они как-то прошли мимо, были проходные президенты. А с Кеннеди связываем определенный поворот в сторону реалистичности, или, как бы мы в советские времена называли, в сторону мирного сосуществования двух сверхдержав с ядерным оружием. Вот что главное. И вот этого как раз и ему-то, и, мне так кажется, и не простили, потому что можно было идти до определенных пределов. Но дальше надо было двигаться в соответствии с американской традицией. А традиция до Вьетнама у Америки была, ну, скажем так, наступательно-побеждающая. И, в общем-то, если сейчас мы уже, может быть, не очень удивляемся, когда трактовка Второй мировой войны идет в основном на Западе как победа Соединенных Штатов и отчасти при участии, скажем так, Советского Союза. Но вот эта ментальность, она на самом деле господствовала в то время. И огромный, огромный потенциал Соединенных Штатов, способный уничтожить был во многом еще не существующий, строго говоря, еще ядерный потенциал Советского Союза, или неэффективный по отношению к Соединенным Штатам, потому что не было тогда стратегического навеса. Оно было через 10 лет как, ну, как бы зафиксировано. А в то время у нас не было достаточного количества средств доставки и ядерных боеприпасов для того, чтобы реальности угрожать Соединенным Штатам. Ситуация была неравноправная. Если американцы могли попытаться прорвать нашу систему противовоздушной обороны со своими тяжелыми бомбардировщиками, нанести нам существенный вред, могли попытаться тысячами этих самолетов, а то у Советского Союза не было реальных инструментов воздействовать на Соединенные Штаты. И тогда считалось, что Соединенные Штаты могли проводить жесткую политику по отношению к СССР с позиции силы.
Спасибо.
Кеннеди на это не пошел.
Да, спасибо,
пошел,
Алексей Иванович. Да. Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем трагедию в Далласе, произошедшую ровно полвека назад.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежней этой недели. Гость программы «Игры на свободе» — четырехкратный олимпийский чемпион, легендарный биатлонист.
Если все, что я сказал, пойдет в эфир, я буду рад, что не будет ничего порезано, вырезано,
за это,
неудобства.
За это, знаете, ручаюсь, это за это ручаюсь. «Игры на свободе». Премьера каждую субботу в 7 вечера. Повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Напомню, что вместе с гостями нашей студии обсуждаем трагедию в Далласе, произошедшую полвека назад. Слово Григорию Трофимовичу.
Кстати, очень интересный момент по поводу отношения американских элит, в том числе теневых американских элит, негативного отношения к Кеннеди. Нигде почему-то не говорится о том, я так в своих терминах сформулирую, что Кеннеди был убит на заре нового очередного расширения Советской империи. Куба фактически стала просоветской, советской по большому счету. А там Вьетнам через некоторое время подошел, тоже вошел в социалистический лагерь. Целая группа стран в Африке. Я не говорю вообще в целом, мир изменился очень сильно. Так вот, может быть, как раз каким-то действительно группам теневым в Америке не понравилось то, как отреагировал Кеннеди вот на грани вот на этой противостояния во время кубинского или карибского кризиса. Его по-разному можно назвать. И Америка в целом, может быть, почувствовала опасность в том, что именно Кеннеди сдал ситуацию. По сути, вот если так с холодной головой все это рассматривать, Хрущев по большому счету победил в этой ситуации. Поэтому она могла пойти дальше. Я, конечно, не говорю о том, что Советский Союз мог под себя Мексику, Канаду подмять и часть американских штатов, как это сейчас примерно с постсоветским пространством происходит. Но ситуация могла в какой-то момент стать неуправляемой. Да, может быть, там ракеты не стреляли, может быть, это бы не случилось, и бомбы никто друг на друга не бросил. Но, тем не менее, вот этот прецедент был очень опасен для того силового полюса тех времен.
Владимиру Сотникову.
Да, вы знаете, Владимир, мне кажется, что отчасти я соглашусь с Алексеем Ивановичем, коллегой из МГИМО, но вот такой части, что мы можем вспомнить, кстати, о более ранних планах, вот когда речь шла о 50-х годах, вот об этом знаменитом плане дропшота, о котором хорошо очень написал Яковлев в своей книге «ЦРУ против СССР», она его выдержала несколько изданий, я читал ее тоже еще школьником, а потом студентом, где, собственно говоря, вот планы были бомбардировки ядерной советских городов и там несколько десятков даже этих городов. Ну, я думаю, что Кеннеди, наверное, когда стал политиком, он, особенно президентом, он знал, наверное, об этих планах. Но мне кажется, что вот эта его самостоятельность, а она выражалась хотя бы даже в таких словах, он сказал вот уже сразу после этого кубинского или карибского кризиса, сказал кому-то из своих помощников по национальной безопасности, он сказал такую знаменитую фразу, по-моему, она даже есть в книге «Владыки без масок». Этим медным каскам, он имел в виду военных, дай, так сказать, руку, они ее по локоть откусят. То есть он не побоялся пойти против, скажем, элиты, определенной части элиты США, которые представляли представители разведки, представители военных. И все-таки он, наверное, вошел в историю именно как политик, который принимал самостоятельные решения. Вот это, наверное, здесь очень, так сказать, важный и главный такой момент. Вне зависимости от того, какие структуры его, как это сейчас принято говорить, ликвидировали.
Ну, вопрос Виктору Кременюку. Как вы считаете, вот вступил ли Кеннеди в конфликт с военно-промышленным комплексом, как это предполагает Владимир Сотников?
Да не знаю, вы знаете, я так немного слушаю своих коллег и так диву даюсь потихонечку. Понимаете, самостоятельно. Да президент американский самостоятелен по конституции, понимаете? Ну как не понимать, что такое президент? Это вам что, пепка, коллективное руководство, что ли? Ничего подобного. Человек, избранный народами, который отвечает за состояние страны. Он должен быть независимым, он должен быть самостоятельным, он не должен поддаваться каким-то лоббистским влияниям. Поэтому все эти вот рассуждения, что ах, он, так сказать, проявился в связи с ерунда полная, по-моему.
Тогда его убивать
понимаете?
Не должны.
Что касается, того, что Кеннеди хотел. Ну, во-первых, если говорить о кубинском кризисе, конечно, он первый ввел в оборот понятие управления кризисом. Или crisis management, что называется. Ну, он действительно сумел с помощью вот того штаба, который он создал, поставить под контроль развитие событий. Он сумел не допустить их выхода какие-то за неприемлемые рамки. Он сумел предложить решение, которое устроило другую сторону. И тем самым, так сказать, люди отошли. Он продемонстрировал великолепнейшее качество лидера вот в этой саде, вот в этой самой ситуации. Почему это кого-то, может быть, в Америке возмутило? Ну, наверное, еще раз говорю, потому что это уже была высшая математика для людей, которые дальше арифметики не пошли. Они не понимали, зачем он это делает. Они действительно считали, что он, ну, если не предает интересы страны, то, во всяком случае, проявляет слабость и уступчивость, так сказать, по отношению к Хрущеву. Ну, надо сказать, что, конечно, так сказать, в политике Никиты Сергеевича были элементы такого блефа, были элементы вызова, да, и прочее. Хотя и он, в свою очередь, тоже ведь, так сказать, был разумным человеком и понимал, что в каких-то ситуациях слишком далеко ходить нельзя. Кстати, поэтому, если Кеннеди убили, Хрущева-то через год после убийства Кеннеди убрали из политбюро, сняли его, потому что он тоже начинал, так сказать, уже выходить за рамки того, что было приемлемо для большинства членов политбюро. В этом отношении, еще раз говорю, понимаете, Кеннеди не изгой. Кеннеди как раз, так сказать, ведь почему со временем начали гордиться Кеннеди, вот действительно я упомянул уже книгу «The Best and the Brightest», да, вот эта группа, в которая окружала Кеннеди, которая действительно какие-то идеи бросала, которая помогла выйти Америке всей из этого мрачного плена 50-х годов, когда, так сказать, вообще люди уже не видели будущего перед собой, считали, единственное будущее – это ядерная война. Вот это вот все, так сказать, Кеннеди помог сделать. Но еще раз говорю, понимаете, герои всегда должны погибать. Это закон, так сказать, драматургии человеческой.
Да, Алексей Подберезкин, вопрос, как ваш, закономерно ли был вот этот такой трагический финал и Джона Кеннеди, и отставка Никиты Хрущева, что они опередили, может быть, свое время, как вы считаете?
Вот
вы знаете, все-таки это две разные истории. С одной стороны, наиболее влиятельная часть истеблишмента, богатая, родовитая, с шикарными связями, самостоятельная. И здесь я с Кременюком-то не соглашусь. У нас даже самодержцы были вынуждены считаться с общественным мнением и с позиции определенных социальных кругов. Далеко не все может делать даже абсолютный властитель. Даже наши генеральные секретари были ограничены не столько общественным мнением, сколько именно позициями отдельных социальных групп. И в этом смысле, вот реальный, скажем, мотив для уничтожения Кеннеди, он был отчасти, на мой взгляд, уже неизбежен и запрограммирован, отвечая, Володь, на ваш вопрос. Человек пошел слишком быстро и слишком резво, и не считаясь очень часто с мнением истеблишмента, представителей истеблишмента. Я боюсь, что он оказался в этом истеблишменте в меньшинстве. И это стало раздражать. И я полагаю, что вот это была участь неизбежная. Кстати сказать, вся семья Кеннеди так или иначе ведь очень плохо закончила именно в силу этих обстоятельств, потому что у них была своя позиция, блестящая иногда выдающаяся, но очень часто политику не надо быть выдающимся. Политик очень часто должен быть не бежать впереди паровоза, а просто ломиться в открытую дверь. Вот если он слишком далеко вперед забегает, он, как правило, встречает непонимание, отторжение и заканчивается неудачей. История с Хрущевым совсем другая. На мой взгляд, это, ну, так я знаю, и от родственников, от знакомых, и помню, сам еще все-таки в то время жил, был очень недалекий, малообразованный авантюрист, который очень много навредил нашей стране. Катастрофически много, и вот иногда эти вздохи либеральные об оттепели там еще чем-то, понимаете, он был не менее кровожадный, чем его соратники в 30-е и 40-е годы, и никакого мужества ему не требовалось для того, чтобы развернуть ситуацию, потому что уже в партии, в КПСС, я имею в виду руководство КПСС, уже складывалось мнение, которое, кстати сказать, Берия в основном формировал, но и, в общем, к нему склонялись и многие другие, в то время достаточно влиятельные лидеры партии, что вот эти сталинские перегибы, хотя бы в целях безопасности, сохранности правящей партийной элиты, нужно запретить. И, в общем-то, после уничтожения Берии уже не было физических расправ, тем более массовых расправ, катастрофических. Но вот этот авантюризм, необразованность Хрущева, она привела к тому, что и в элиту пошли такого же рода выскочки, которые привели к тому, что через там 20 лет появился другой выскочек, Горбачев, который не имел за душой ни опыта руководства, он пришел из сельского крайкома, как, впрочем, и Хрущев, кстати сказать, с недостаточным образованием, ни знания. И каждый раз вот такие люди наносили очень серьезный ущерб нашей стране. Поэтому вот говорить о том, что мы сейчас каким-то образом пытаемся, передо мной эта фраза прозвучала, повлиять имперскими замашками там на окружение, да ничего, это, в общем, отдали часть территории великого государства, которое создавалось столетиями. И наши слабые попытки сохранить влияние и где-то, может быть, контроль, они совершенно естественны, может быть, недостаточно, но совершенно естественны. Поэтому сравнивать, скажем, претензии Соединенных Штатов 60-х годов с позицией современной России, ну, это просто неправильно.
Да, слово Григорию Тимофеевичу.
По поводу того, что Джон Кеннеди, как молодой зеленый, пошел слишком быстро и резко. Может быть, он слишком быстро и резко пошел во внутренней экономике Соединенных Штатов, в экономической политике. Ведь не Кеннеди построил Берлинскую стену, не Кеннеди победил вот в этом кубинском, карибском, как угодно, кризисе. Вот если бы он там победил, тогда да, он пошел бы и быстро, и резко. Вызвал удивление тезис нашего коллеги Кременюка по поводу того, что избирается президент Америки, недоступное, неподсудное лицо абсолютно, но такой полубог, который царит и ведет всю эту политику. Я уж не буду говорить о системе политической, тогдашней американской, да и сегодняшней тоже. Но тогда в Конституции ведь не написано, что президента должны убить, если он что-то делает не так. Вот если мы с такой формальной точки зрения подойдем, то мы вообще не будем понимать эту ситуацию и запутаем ее еще больше. Что касается Хрущева, именно вот такие так называемые необразованные люди, может быть, тупые с чьей-то точки зрения, они как раз и держат весь мир в шахе. Вот здесь есть какая-то взаимосвязь. А так называемые образованные, они не могут через эту грань переступить.
Потому что они образованные.
Сталин, мы Хрущева раз... У Сталина вообще не было практически никакого образования, кроме там вот этой соответствующей, да, о которой все говорят. И вот как раз Хрущев вот в такой странной одежде, немодной абсолютно, в несовременных галстуках, без улыбок, по сравнению с той улыбкой, которая была постоянно на Кеннеди, он как раз смог блефовать. А вот красивый, модный Кеннеди этого не смог сделать. Здесь, мне кажется, большая проблема была для Кеннеди.
Да, вот, Владимир, вы считаете, что вот этот образ президента как небожителя американского не подходит к политической системе США?
Нет, я так, Владимир, не считаю. Я просто хотел, я тоже вот удивился, так сказать, что сказал уважаемый коллега Кременюк. Мне кажется, то, что я говорил о самостоятельности вот его действий, никак не противоречит тому, что сказал коллега Кременюк. Потому что, да, конечно же, президент действительно, так сказать, избирается, он должен принимать самостоятельное решение, но ведь действительно есть какие-то группы, которые ограничивают, то есть военно-промышленный комплекс очень всегда был заметен на протяжении послевоенных лет. Собственно, он сейчас заметен, между прочим, когда Обама, так сказать, стал президентом уже во второй срок. Посмотрите, что было с Сирией, например, да, какое-то давление оказывалось на Обаму, да, если, скажем, сравнивать президентство Обамы и того же Кеннеди. Давление со стороны новых консерваторов американских, как я понимаю, да, и того же военно-промышленного комплекса. Я хотел бы сказать, что... Все-таки, наверное, вот главным тут было, на мой взгляд, да, вот я как это я чувствую и понимаю, это то, что впервые американцы увидели молодого, такого, так сказать, самостоятельного, блестящего, тут я согласен с коллегой Ременюком, так сказать, smartest and brightest, да, вот, лидера, который олицетворял, так сказать, будущее американское. И по каким-то причинам, да, вот действительно, может быть, это действительно была мафия или какие-то другие... Вот этого человека через 1036 дней, как писал в своей книге Анатолий Андреевич Громыко, да, вот его не стало. А все остальное, знаете, историческим анализом можно заниматься сколько угодно. Можно приводить, так сказать, анализ одной эпохи, другой. Но, в общем, мы сейчас смотрим уже на вот эту эпоху, то, что было 50 лет назад, вот этот день, да, действительно, пятница... Уже с точки зрения все-таки нашего современного времени, вот того времени, в котором мы живем. То есть, как бы, вот мы смотрим все эксперты, американисты, так сказать, коллеги, а вот люди, которые, наверное, прожили вот это вот время, да, и еще как бы живут, они, наверное, действительно могут вот так очень корректно сравнивать. Поэтому сравнивать с тем, что вот сейчас. Ну, это я увлекся. Я хочу сказать, что... Нет, я не считаю, что он не играл такой образ небожителя.
Давайте тогда дадим слово Виктору Кременюку. Поясните, пожалуйста, вашу мысль. Что значит, что Кеннеди мог не оглядываться на свою элиту политическую и действовать вполне самостоятельно? Вы имеете в виду, что он... И поплатился за это?
Ну, в каком-то смысле, да, понимаете. Потому что лидер, я говорю, лидер – это сложное положение у человека. Лидер должен вести за собой, но одновременно лидер должен смотреть, чтобы его тылы-то не очень отставали. В этом отношении меня очень позабавило вот это вот утверждение одного из наших собеседников, когда он там сравнивал Хрущева и Горбачева. Понимаете, небо и земля. Это лишний раз подчеркивает, насколько действительно средний гражданин консервативен в своем мышлении и не понимает лидера, который ищет выхода из сложной ситуации. Ну, действительно, до юмора доходит вот такого вот. Понимаете, вот у Кеннеди была действительно ситуация. Он был самоуверен, он действительно происходил из прекрасной семьи. Он был аристократичен, он был прекрасно образован, у него была хорошая карьера, он воевал. И уже это придавало ему какой-то определенный вес такой вот среди своих же, тех, которые отсиживались в тылах. У него много было позитивных сторон. И он действительно, он понимал, что Америка попадает в сложное положение. Она начинала тормозить, она начинала, ну, как сказать, проскальзывать, ее колеса начинали. Поэтому надо было искать выход и выходить из него. Что он и сделал. И действительно, у него была прекрасная команда, у него были прекрасные сотрудники. Так сказать, и они в какой-то момент перестали оглядываться назад. И перестали думать о том, что за ними остается огромное консервативно мыслящее большинство, которое все больше и больше не понимает их действий, мотивации, и начинает рассматривать уже своих чуть ли не как врагов. Вот это вот, наверное, мне кажется, это, кстати, мое представление, вот это была, наверное, такая коренная как бы ошибка Кеннеди. Он, видимо, считал, надо, кстати, не оглядываться, надо прорубать путь, надо идти и так далее, и так далее. Ну, не думая о том, что он не царь, то есть он не помазанник Божий, он народный избранник. Если народ перестает его понимать, ну, не весь народ, а какая-то часть народа, это уже опасность. Это уже, так сказать, могут возникнуть какие-то явления, которые явились, когда, кстати, взяли его просто-напросто убили. Вот. А это означает ли, кстати, что мы должны его осуждать? Да нет, конечно. Кеннеди тогда действительно пошел далеко вперед, и в этом отношении ведь даже Хрущев признал, так сказать, что Кеннеди действительно был. Ведь возьмите оценки Хрущева, ну, можно взять из его мемуаров, когда он с Кеннеди повстречался в Вене, да, в 61-м году, это было одно, понимаете, ну, такое пренебрежительное, господи, пацан какой-то там, который не знает ничего, жизни не знает, я его научу всему. И уже после Карибского кризиса, 63-й год, когда Хрущев с большим почтением относился к каким-то вещам, которые произносил Кеннеди. Он сумел понять, несмотря на свою серость, несмотря на свою неграмотность, так сказать, там и прочее, вот он сумел понять, что Кеннеди – это шанс. Тем более задача советского руководства была выйти на паритет, стать равными, перестать, так сказать, зависеть от американских баз, которые окружали страну и которые служили средством устрашения постоянного. И он увидел, что Кеннеди это понял, мало того, согласился с этим. Вот это вот было огромнейшее завоевание, которое, надо отдать должное Хрущеву, не заставило его думать, что он победил, вот он как дожал и так далее, а заставило думать, что какой же, в принципе, хороший собеседник у меня с той стороны, с которым я могу, наверное, договариваться и о более серьезных вещах.
Вопрос Алексея Ивановича Подберезкина. Вы согласны, что к периоду прихода Кеннеди к власти Америка буксовала? И он вывел ее на новый уровень, вот победив, это, может быть, какие-то недостатки, в частности, началась борьба с расовой сегрегацией и так далее.
Я бы не сказал, что она буксовала. Закончился определенный этап развития Соединенных Штатов, и начался процесс. Ну, давайте аналогию представим себе. В 60-е годы, помните, это начало 60-х, это годы борьбы с мировым империализмом, освобождения африканских, азиатских и всяких прочих колоний. Вот ведущая тенденция в начале 60-х годов, когда там, по-моему, 5 десятков стран за один год получили независимость. Вот это мы как бы забываем, какой путь прошла Америка за эти 50 лет. От сегрегации, от ограничения прав, очень серьезных прав цветных, Ку-клукс-клана, так сказать, конца 50-х, начала 60-х годов, до президента Цветного. От президента, у которого огромный был личный капитал, он был одним из богатейших людей Америки, его клан, я имею в виду Кеннеди, очень американцы ценят родословную, тем более, что история-то небольшая страны, поэтому там, если род насчитывает 200-250 лет, проживания в Соединенных Штатах, то это уже само по себе гарантирует положение в обществе и деньги большие. И нынешнего Обама, у которого и денег нет, и положение статуса такого, как у Кеннеди, нет. Но он олицетворяет собой такую вот американскую мечту, когда простой парень цветной может стать лидером великой страны. То есть очень серьезно изменилась ситуация, и американская система, надо сказать, гибко достаточно на нее реагировать. Я поражаюсь, как быстро она может принимать решения и реализовывать эти решения. Меня, например, поразило, когда после этой трагедии с небоскребами вся разведоперация и подготовка техническая заняла месяц и начало. Уже, собственно, с точки зрения военно-технической, это, конечно, фантастические сроки. За это время, там, как правило, Генштаб не успевает разработать детальных даже планов подготовки, а не то, что реализовать такую операцию. Американцы динамичны, умеют формулировать цели и их добиваться. И в этом смысле Кеннеди добился, конечно, фантастических своих результатов, которые нельзя мерить периодом нахождения его власти, там, 2 года. Это не так. Хочу еще раз подчеркнуть, после него были совершенно безликие там Джонсон. Кстати сказать, вот любопытно, то, что заложил Кеннеди в советско-американских отношениях, через 10 лет республиканец Никсон реализовал в договорах там по СНВ, по ограничению, и по ограничению стратегических и оборонительных вооружений. 10 лет – это крошечный период, но, в общем, он очень показателен. Все-таки психологическую основу заложил Кеннеди. Вот это, причем, в отличие, скажем, от Горбачева, она имела под собой реальную материальную основу достижения стратегического приоритета и совершенно конкретную концепцию, которую стал, в общем-то, потом реализовывать, на самом деле, уже не в политическом, а в техническом плане Никсон. И вот на этой, на фоне достаточно серых представителей истеблишмента, в том числе американских президентов, которые, подчеркну еще раз, вынуждены очень здорово считаться с Конгрессом. Ну, вот последний пример с кризисом Обама показал, что там и президент-то далеко не все может. А уж тем более они вынуждены считаться с реальным истеблишментом, который управляет страной. Президент американский по конституции, конечно, руководит всем и вся, и даже главнокомандующий. Но далеко не все ему подчиняются, уж особенно в Конгрессе американском. Поэтому я полагаю, что у Кеннеди это было, конечно, очень светлое пятно, очень бурный натиск, который основывался на тех ресурсах, которые ему дала семья, положение в обществе и определенные надежды американского общества, которое быстро умеет быстро пересматривать свои приоритеты и поворачиваться в ту или иную сторону. Меня, вы знаете, как поразило в свое время воспоминания тех наших моряков и военных, которые в 1942-1943 году сотрудничали с американцами, когда они стали нашими союзниками. Ведь отношение к Советской России было очень плохое. Вот как общественное мнение в Соединенных Штатах развернулось на 180 градусов, когда к русским, ну, к советским стали относиться исключительно доброжелательно, носили на руках, там, я не знаю, в Соединенных Штатах, и всячески подчеркивали свою расположенность, при том, что американцы обладали колоссальной мощью, о которой мы иногда забываем, когда они могли там в день выпускать по судну, спускать со стапеля, да, и крупнотоннажному судну. Вот при всем при том, это очень гибкий подход, который очень четко чувствовал Джон Кеннеди. И он этой возможности реализовал. К сожалению, у нас вот в послевоенные годы, после Иосифа Сталина, скажем, не оказалось так, столь эффективных менеджеров, которые бы могли последовательно проводить политику, потому что очень важно идти не только быстро, но и последовательно. Надо делать так, чтобы ты был предсказуем. И вот это главное качество любого политического лидера. Кеннеди был понятен и достаточно предсказуем уже для многих. И это как раз очень сильно напрягло, как сейчас говорят, американский истеблишмент. И там точек конфликтных возникло очень много. Я вот по памяти могу десяток перечислить, наверняка не все знаю. И с профсоюзами, и с мафией, и с нефтяниками, и с оружейниками. Вот это все, всю систему Кеннеди не смог как бы преодолеть, и она его уничтожила.
Да, вопрос к Григорию Трофимовичу. Вы согласны, что Кеннеди был в каком-то мере творцом новой американской реальности? Вот как это нам Алексей Иванович пытался донести?
Ну, в каком-то смысле да, но я бы хотел на один момент здесь очень важно обратить внимание. При том, что у нас был, там был такой современный, модный, продвинутый, как говорится, сегодня лидер, а у нас был в это же время несовременный, немодный, где-то даже отталкивающий для кого-то. Тем не менее, русских людей, советских людей стали любить невероятно во всем мире. Вот, казалось бы, непонятно, лидер не популярен, а людей начинают любить. А бывает наоборот, лидер популярен, а людей народ не любит. Я бы хотел сказать, что тема с убийством, прецедент с убийством президента Джона Кеннеди актуален и сегодня, спустя 50 лет, по как минимум двум причинам. Ну, во-первых, мы здесь не говорили о мистике, может быть, это не тема нашего разговора, но вся семья практически пострадала. Да. Вот даже, ну, буквально недавно, вот с сыном произошло, там, наркотики и так далее. Я думаю, что здесь все-таки какой-то элемент мистики присутствует. Ну, мы уже говорили о том, что сегодня пятница и так далее. Более того, мне кажется, убивают тех президентов, или в то время, когда они еще находятся при должности, при власти, или сразу после того, как они ее теряют, когда государство дает слабину. Вот здесь мы должны очень внимательно на этот момент обратить внимание и посмотреть, а что же может произойти на нашем постсоветском пространстве в ближайшее время.
Да, вот что вы имеете в виду, что дал слабину Кеннеди?
А вот он проиграл. И Берлинская стена, и кубинский карибский кризис, и так далее. Мы уже эту тему обсуждали. Да. То есть Хрущев выиграл. И даже не Хрущев, а советский народ, который стали любить невероятно во всем мире. Это была опасность.
Владимир Сотников, с каким бы знаком вы подытожили вот эпоху правления Кеннеди, вообще его роль в политике своего времени?
Это очень хороший вопрос вы задали, Владимир. Я считаю, я как раз сейчас вот сижу и думаю, вот как это поточнее сказать. Мне кажется, что, во-первых, Кеннеди... Я уже, по-моему, говорил об этом в самом начале нашего сегодняшней вечерней дискуссии. Кеннеди, так сказать, вошел в историю как человек, который повернул, развернул Америку действительно к мирному сосуществованию с другой социальной системой, которая была неприемлема для правящей элиты США. С самого начала существования советского государства. Во-вторых, так сказать, действительно, он продемонстрировал, каким может быть лидер, динамичный лидер, создав действительно команду, которая, ну, даже вот тут вот коллега из Института США и Канады упомянул то, что вот кризис, crisis management был. Да, действительно, действительно это было так, как я понимаю. Ну и в-третьих, это то, что в какой-то степени он явился, так сказать, предтечей того, что потом нашло свое воплощение действительно, особенно было заметно в 70-е годы, когда началась эта разрядка. Знаете, даже так чисто бытовой момент. Я помню, я в 72-м году был на выставке, американской выставке, которая была в Москве, когда приехали вот после визита Никсона. Вот. Я тогда с родителями отдыхал в Евпатории. Я помню, самолет Никсона стоял в Симферополе, огромный Боинг. И после этого была выставка. Он прилетал, по-моему, в июле, а в августе была выставка. И какие огромные толпы народа. И не только потому, как потом писали некоторые, что вот хотели пакетик получить, да, американский, да, или там упаковку жвачки. Нет, действительно был такой огромный интерес людей к тому, что происходит за океаном. И вот мне кажется, что как раз Кеннеди, да, когда он... так сказать, договорился по-джентльменски, было джентльменское соглашение, да, как это принято называть, с Никитой Сергеевичем Хрущевым, он повернул общественное мнение Америки к Советской России, а Советская Россия повернулась к Америке. Вот, вот, так сказать, наверное, в этом его, его основное, так сказать, отличие и его основной вклад вообще в историю.
Я во многом согласен. Мы можем зафиксировать вот по итогу нашей дискуссии главный момент, что время, когда в СССР работал на высшей должности Хрущев, а в США Джон Кеннеди, оно, конечно, совершенно особое время, и убийством Джона Кеннеди это было прекращено. Потом началась разрядка, потом многое было восстановлено, но убийство – это определенного рода обвал, провал, который, может быть, не удался тем группам, которые рассчитывали что-то изменить в глобальном мире.
Я хочу добавить, Владимир, что вы знаете, да, вот я в самом начале говорил, что, может быть, через 100 лет, так сказать, никто не будет вспоминать. Но я хочу добавить, видите, через 50 лет вот это эхо этого убийства сказывается на американском эстаблишменте. Даже вот на том, что предпринимает сейчас Обама.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней беседе. Напомню, что уникальное время, вот это совпавшее с трагедией в Далласе 50-летней давности, мы обсудили с нашими гостями Григорием Трофимчуком, Владимиром Сотниковым, Виктором Кременюком, Алексеем Подберезкиным. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Александр Орлов-Сокольский.